Итак, всем добрый день, а мы приветствуем в студии Михаил Курушкин.
Добрый вечер, Сергей.
Такое жесткое рукопожатие. Сейчас начнется достаточно серьезный разговор на тему химии. Значит, представься, пожалуйста, и расскажи немножко о себе.
Меня зовут Михаил Курушкин. Я доцент химико-биологического кластера университета ИТМО.
Круто.
Да. Угу. Там я руковожу подготовкой первокурсников бакалавриата по химии. Это было основное, зачем меня пригласили в начале этого года.
В кластер ты имеешь
в виду? Да, в кластер университета ИТМО.
Круто. Опять же, все благодарности Владимиру Глебовичу Парфенову, поскольку благодаря этому человеку мы сегодня имеем честь разговаривать вообще со всеми представителями ИТМО. Ну, давай же тогда и поговорим на тему химии. То есть, что такого уникального? Вот Александр Виноградов был у нас, и он сказал, что вот у него есть потрясающий преподаватель, который, значит, ведет некий авторский курс, у него есть свой взгляд на тему химии, вот он отрекламировал тебя, ну, дальше ехать некуда. А опять же, там, да, говорил, что вот есть определенные какие-то вещи, мы уже в беседе с тобой предварительно обсуждали, что в химии есть такие немножко нестыковки, немножко старые постановки вопросов, да, что уже даже если говорить о периодической таблице, то она немного устарела. Ну и еще откроем сразу же секрет, что Михаил периодическую таблицу знает наизусть. Значит, я лично протестировал его в WhatsApp, но мы протестируем его еще сегодня несколько раз. Значит, рассказывай, что такого в области химии, чего ты хочешь рассказать, чем поделиться?
Ну, мы начнем с периодической таблицы, как я люблю.
Давай, номер 32.
Номер 32 – Германий.
Отлично. Прошел проверку, поехали дальше. Как будто я помню.
Я бы мог сказать сейчас любой элемент. Представь себе, если бы я его забыл.
Видишь, но у нас все запротоколировано.
Да, студенты сейчас проверять, наверное.
Да.
Начнем с периодической таблицы, тем более в преддверии ее дня рождения, 150-летия, в следующем году. В свое время, когда у меня началась химия в 8 классе.
Ох, тяжелое было время.
Да. Тяжелое было время. Я посмотрел на таблицу периодическую на стене кабинета химии.
В 8 классе.
Да. И, честно сказать, я совершенно не понял, что я увидел.
Угу.
И учительница, она не то чтобы мне не объяснила, что это, а тогда этого вопроса вообще не касались. То есть я смотрел на, например, клетки, в которых очень странным образом проставлена либо такая, знаешь, звездочка, а снизу выноска и 15 элементов снизу. А под той клеточкой со звездочкой еще одна клеточка, а там две звездочки. В самой клетке пусто почему-то. В соседних клетках элементы, символы элементов, а в клетке со звездочками пусто. И вынесены еще 15 элементов. Но это вызывало у меня вопросы: как же это так? В клетке умещается 15 элементов. И мне кажется, что те вопросы, которые меня это вызывало, они возникают у многих детей моего возраста. И со временем оказалось, что так и происходит. И в тот момент самое, что главное, я думаю, что произошло, таблица, она меня очаровала именно. То есть она меня восхитила как нечто. Знаешь, как вот есть фильм такой Стэнли Кубрика, известный, «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, где такой монолит выезжает черный. Вот, что-то такое, знаешь, торжественное, величественное и до конца непонятное. Некий артефакт, в котором содержится знание, которое недоступно. Как минимум ребенку.
Признаюсь честно, у нас мало кто из одноклассников впечатлился подобным образом от таблицы и вообще от химии.
Я тебе охотно верю, и я это на работе ежедневно наблюдаю. И такое впечатление на меня произвела таблица, и я думаю, что именно тогда этот путь и начался. И со временем я стал себе на все эти вопросы отвечать. Вопросы, почему таблица выглядит именно таким образом, а не каким-то другим образом. И когда я начинал свою преподавательскую деятельность, у меня уже были методические наработки. Эти методические наработки касались и содержания химии, которое я бы хотел рассказывать, и конкретно тех методик, разных диаграмм, схем, рассчитанных в первую очередь на визуальный канал восприятия. У меня уже были эти наработки, и когда в 2013 году я начал свою регулярную преподавательскую деятельность, сначала семинаров и лабораторных работ, практических занятий, потом уже со временем стал читать лекции, у меня в том году, в 2013, вышло такое учебно-методическое пособие, но об этом, об его выходе знали только мои студенты, которые конкретно пользовались этим пособием. Оно называлось «Как научиться пользоваться таблицей Менделеева». Потому что то, что мне всегда не нравилось, и до сих пор не нравится, то, что этой таблицей никто не пользуется, то есть никто практически никогда не думает, что эта таблица на самом деле очень удобная. И если научиться ей пользоваться, то это как минимум, облегчит детям жизнь. Потому что, к сожалению, мы должны признать друг другу прямо сейчас,
ну-ка давай,
что для детей химия – это очень часто борьба.
Ну, это вообще,
борьба, да, на выживание.
Ну, не на выживание, конечно, да, но это было, да, тяжко очень. Я помню, как мы тоже эту химию воспринимали, там писали эти реакции, непонятно зачем, там подсчитывать эти валентности, коэффициенты эти там соединяешь, это вот то, что в школьной программе.
Да,
да, и хотя и в университете у нас тоже была физическая химия, и там тоже мы должны были периодически какие-то реакции там произвести, они были чуть посложнее.
Да.
Но это было, конечно, насилие над мозгом.
Ну, вот… В том-то и дело. То
есть математика место… почему-то проще для меня давалась, вот, честно. Сиди себе, решай, вот из одной строчки получай следующую, следи за логикой вроде как.
А понимаешь, в чем дело? Но это мы сейчас уже затрагиваем содержательную часть. Давай это оставим чуть-чуть на потом.
Давай.
Хорошо. И на самом деле очень многие студенты, они травмированы 4 годами химии. Потому что есть несколько очень хороших химико-биологических школ в Санкт-Петербурге, где… Химия, она преподается даже не 4 года, а 5 лет.
Угу.
Да, таких школ несколько.
Общая химия, да?
Ну, а знаешь, даже не общая химия, а прям химия и общая, то, что называется. Это тоже отдельный разговор, название «общая химия». И аналитическая химия, и физическая, и лабораторные практикумы обширные. Но в тех школах, где не делается акцент на химию, оттуда дети выходят очень расстроенные в большинстве случаев. То есть есть отдельные учителя, от которых школьники, ну, точнее, мои первокурсники, они остаются в восторге, они приходят, и они счастливы. Но это где-то 5% максимум, потому что у меня довольно сейчас большие очень выборки в ИТМО, там в прошлом семестре было 250 первокурсников, в этом семестре 118 ровно, между прочим.
Ага, я понял тебя.
Да.
На что это намек? На 118 элементов в периодической таблице. Смотри-ка, не зря наш разговор
вот
прошел.
Именно. И студентов 118, элементов 118.
Угу.
Да, и я, если честно, то и студенты подтвердят. На первой лекции я стараюсь настроить с ними общение, потому что у меня лекции всегда очень активные. И в прошлом семестре, в начале, я задал вопрос такой. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто ненавидит химию? И это вызывает, да, это вызывает бурную реакцию сразу, и мы начинаем обсуждать, то есть какие впечатления, почему. И студенты удивляются, но я как раз большинство проблем, с которыми они сталкивались, я их просто перечисляю. Наверняка у вас была такая проблема – поднимите руки, они поднимают руки.
Ну, давай перечислим, какие.
Ну, есть такая проблема, что… Наверняка, когда вы писали там ионные реакции, вы не понимали, как пользоваться таблицей растворимости, и из-за этого получали двойки и расстраивались. Поднимите руки, у кого так было. Поднимают руки. Там, я говорю, а поднимите руки те, кого заставляли учить валентности элементов, и это вас расстраивало. Поднимают руки. Поднимите руки те, например, кому было неудобно писать электронные конфигурации атомов элементов в основном состоянии, тоже поднимает руки. То есть химия, она именно специфическая, но в отличие от, скажем, физики и биологии, именно тем, что она почему-то оказывается для школьников самой непонятной. И из-за этого возникает их борьба, неудовольствие, расстройство, двойки, и это портит публичный имидж химии. Когда в аспирантуре у меня была дисциплина «История, философия, химия», я разыскал очень интересный учебник Канки, автор Канки, московский, который задавался вопросом, что такое история, философия и химия, и конкретно именно на отечественном ландшафте, какие у этого есть особенности. И у него там прямо в этой книге небольшой, так упоительно написанный для аспирантов, потому что он для аспирантов вел как раз этот курс «История, философия и химия». Там есть и про имидж химии, в том числе очень много интересного. И имидж химии, и как следствие имидж химика, ну, это взаимосвязанные вещи, они на самом-то деле очень воспринимаются неоднозначно. То есть химик воспринимается как нечто скрюченное, сидящее безрадостно в лаборатории, безвылазно. Ну а как мы знаем, на примере университета ИТМО, например, то это далеко не так. В связи с тем, что для школьников химия – это борьба, то они приходят ко мне расстроенными. И вот это тот рынок, на котором я работаю. Я его сейчас шестой год преподаю химию, и очень хорошо я знаю эту конъюнктуру, то есть знаю все их проблемы, то есть я фактически выступаю как психоаналитик химический.
Ну, для начала, да, налаживаешь связи, получается, да, со студентом, снимаешь какие-то противоречия, негативы, которые там у человека в восприятии остались, и дальше он с удовольствием начинает воспринимать предмет. Правильно?
Не сразу все с удовольствием. То есть это зависит от степени травмированности.
Понятно.
Кто-то… Ну, то есть я говорю, ребята, вы можете сейчас больше не переживать. Я за все отвечаю, сейчас все будет хорошо. Просто делайте, что я говорю, мы с вами будем обсуждать. Там, а чего вы хотите от химии, например? Да? Мы с вами хорошо все проработаем. И за семестр у меня самый такой базовый курс химии. В течение семестра я его преподаю. И студенты, они за этот семестр получают, на самом деле, на мой взгляд, скромный, качественный, очень образовательный продукт. Вот за что, опять же, большое спасибо, мне предоставлены возможности, чтобы это реализовывать, прям можно разгуляться.
Хорошо, то есть ты работаешь с первокурсниками. О чем идет речь? Какие разделы, что затрагиваешь, о чем рассказываешь? Ну и самое главное, конечно, хочется как бы узнать, о каких же все-таки противоречиях-то идет речь, что же все-таки в самой таблице так и не так. Мы тебе вот даже выкатили доску, то есть если вдруг она тебе понадобится, то, пожалуйста, пользуйся.
Хорошо, с удовольствием. Итак, начнем с противоречий.
Давай.
Так вот, периодическая таблица. Такая прям старая, добрая. Вот. Когда говоришь таблица Менделеева, то все представляют себе, опять же, ну, в русскоязычном ландшафте, да, мы про это сейчас говорим, мы пока не выходим на международный уровень. Все себе представляют абсолютно конкретную картинку. То есть это 8 групп, 8-я группа из них отличается тем, что в подгруппе B там целых 3 элемента. То есть там в подгруппе А слева, скажем, то, что называется благородными газами, а справа железо, кобальт, никель, рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, вот это там справа. Это тоже вызывает вопрос, а как же так? Почему это в одной группе, вдруг слева в одной подгруппе только один элемент, а справа целых три? Очень много вопросов. И нужно понимать, что эта таблица, она фактически принципиально, то есть в плане идеологии, она с последнего года ее издания, с 1906 года, она никак не изменилась принципиально. То есть многие говорят, ну туда же добавились элементы новые. Да, но они добавились туда по тому же самому принципу, что самое важное. Но идеологически эта таблица осталась такой же. И я всегда спрашиваю своих студентов, а как вы думаете, насколько это отвечает современному состоянию химии? И большинство из них, они изначально думают, что да, это вряд ли может отвечать. Дальше мы начинаем разбираться, почему. То есть я, когда рассказываю о химии содержательно, я всегда привожу исторические факты. То есть я люблю свой рассказ о химии, то есть у меня такой роман о химии на 8 лекций. Ну, можно и больше, на 16, тут зависит от сколько времени предоставлено. Я этот свой роман о химии я помещаю в исторический контекст. Таким образом, это получается исторически художественное повествование, исторически научно-художественное повествование. То есть получается, что я как Виктор Гюго в этом отношении.
Маху дал.
Да. И Я им рассказываю, вот подумайте, 1906 год, это был седьмой вариант таблицы Менделеева, который был при жизни Менделеева опубликован, а на следующий год он ушел из жизни. Как вы думаете, что могло произойти вот с того момента? А мы сейчас в 2018 году уже, да? И, ну, тут студенты разные варианты предлагают. И, в общем, мы в этой беседе приходим к тому, что вообще-то Менделеев не знал об электронном строении атома. Потому что тогда и сам электрон был сравнительно не так давно открыт. Но электронное строение атома Менделеев не знал. И Менделеев сделал гениальную, уникальную вещь. Потому что до него попытки сделать периодическое отображение известных элементов, они не увенчались успехом. До него было 7 ученых, которые пытались это сделать. Но только Менделеев смог за собой застолбить первенство во всем мире, и до сих пор Менделеева очень многие уже иностранные ученые считают именно величайшим русским ученым за всю историю. Есть такое заблуждение, которое я не первый раз встречаю. Вот. А я всячески призываю своих студентов на заблуждение не вестись. То есть они должны думать о том, какую информацию они воспроизводят. Культура использования научной информации. Есть такое заблуждение, что Менделеев, точнее, что за границей не признают первенство Менделеева как первооткрывателя таблицы, но это именно не так. Если посмотреть на публикации имеющиеся, есть очень много статей, которые поют оды Менделееву. На столетие Менделеева, ну и таблицы, соответственно. Mm. Это, конечно, не один и тот же год. Я имею в виду и на столетие Менделеева, и на столетие таблицы. Постоянно выходят статьи, причем американских авторов, немецких авторов, итальянских авторов, разных авторов, которые поют оду Менделееву.
Mm-hmm.
То, что сделал Менделеев, что его именно принципиально выделило на фоне конкурентов в отображении периодической таблицы в 1869 году. Он смог на основании того, что ему было известно, предсказать свойства 4 элементов, которые были впоследствии открыты.
Mm-hmm.
Ну, в достаточно скором времени после смерти Менделеева. В том числе это был германий, в том числе это был индий, и в том числе это был технеций, который как раз стал первым искусственно синтезированным элементом.
Uh-huh.
Вот. И Менделеев сделал уникальную вещь тогда, в 1869 году, причем это произошло именно на Васильевском острове Санкт-Петербурга. То есть, ну, мы сейчас упростим этот рассказ, но идея была такая, что у него были карточки с символами элементов известными, у него были порядковые номера, которые ему были известны, и ему были известны относительно атомные массы. И я предлагаю студентам глазами современного Менделеева построить эту таблицу. То есть у меня были разные формы активности, то есть я конкретно и картинки рисовал, и делал карточки с элементами, предлагал студентам самим раскладывать, чтобы они понимали архитектуру таблицы, потому что, на мой взгляд, это исключительно важно, когда речь идет о химии. И он имел порядковые номера элементов. И Менделеев мог бы элементы расположить в порядке возрастания просто относительно атомной массы, которую он знал. Но тогда бы он бы сделал несколько ошибок. Например, в случае кобальта и никеля. Если посмотреть в таблицу, там самую современную или даже старую, то относительно атомная масса никеля, она меньше, чем относительно атомная масса кобальта, несмотря на то, что кобальт именно предшествует никелю в периодической таблице. То есть это необычно. Но Менделеев, поскольку он знал свойства элементарных веществ, то есть он смог здесь некоторые вот эти несогласованности переставить местами, и это было гениально, потому что на том уровне развития науки, в котором он работал в том году, он опережал свое время. И тогда поэтому у элементов были именно порядковые номера. И Менделеев сделал еще одну уникальную вещь. Несмотря на то, что элементарное вещество, которое можно потрогать, ну, представь себе там железо, кусок, такое твердое железо, которое можно стучать об стол. или серый кусок, такой желтый, который можно взять и разломать, вот так, и раскрошить. Он пользовался для того, чтобы элементы ставить в группу, он пользовался свойствами этих элементарных веществ. Потому что сами элементы, как понятие, это абстрактные понятия. То есть, тем не менее, он именно делал таблицу элементов, и он именно это подчеркивал, что несмотря на то, что я, конечно, произвожу определенную взаимосвязь между свойствами элементов как абстрактных понятий и между свойствами элементарных веществ как понятий физических, взаимосвязь провожу, и корреляция, конечно, она есть, и он знал, что она есть. Тем не менее, я делаю таблицу не веществ, а таблицу элементов. И это было удивительно. То есть, это к вопросу о том, представь себе, если бы таблица была бы не элементов, а веществ, то тогда бы получается, а какое вещество отображается в клетке номер 6, где углерод? Алмаз, графит, фуллерен, может быть, сажа, аморфный углерод. Ответа нет, потому что если представить себе таблицу веществ, то тут возникает очень много сразу критериев. А по каким критериям выбрать то вещество, которая помещается в таблицу, если это таблица веществ. И чтобы снять такие вопросы, в таблице стоят именно химические элементы, как абстрактные понятия, и эти абстрактные понятия, они уже приобретая физические формы, скажем, воплощаясь в физических формах, они являются элементарными веществами. Но Менделеев не знал в том году, 1906, две вещи. Первая из них – это 1913 год. Выдающийся английский физик Генри Мозли в том году открыл физический смысл заряда ядра, который был недоступен до того момента. Он изучал взаимодействие рентгеновского излучения с элементарными веществами и выявил периодические зависимости. И это открытие перевернуло весь мир. Весь мир физики и весь мир химии. И поэтому есть очень много классификаций периодических систем. Но я бы предложил один из вариантов классификации такой. Это классификация до Мозли, до 13-го года, и классификация после Мозли, то есть две категории, до и после. Это именно принципиально большая разница. Потому что когда Мозли открыл физический смысл заряда ядра, то порядковый номер превратился в атомный номер. И это именно, то есть он придал порядковому номеру физический смысл. Ну, потому что мы знаем, что заряд ядра, он обусловлен непосредственно числом протонов в ядре. И он выявил эту взаимосвязь. Сейчас мы воспринимаем это как данность. То есть мы не восхищаемся таким открытием. Но 105 лет назад это перевернуло мир.
Ну да, тогда это было совсем не очевидно.
Да, абсолютно. Но, к сожалению, Мозли очень рано скончался, в 28 лет, во время Первой мировой войны, во время битвы при Галлиполе. Ему прострелили голову из ружья. Поэтому он не получил свою Нобелевскую премию, на что, конечно, чего могли бы ожидать его коллеги, и ожидали, потому что им, конечно, восхищались. Он очень молодым ушел, к сожалению, из жизни, и кто знает, что бы он мог еще натворить. Вот. И в современных таблицах мы говорим о том, что элементы располагаются в порядке возрастания именно атомного номера, то есть не относительно атомной массы, как это было еще при Менделееве. И это именно принципиальный момент, то есть мы сейчас касаемся уже философии химии, то есть какая научная идея, она заключается в отображении периодической таблицы. Это очень важно для того, чтобы правильно воспринимать науку, на мой взгляд. То есть химия как дисциплина, она просто обязана для полноценного восприятия изучаться параллельно с такой самостоятельной областью, как история философии химии. Потому что между химией как дисциплиной и историей философии химии как дисциплиной существует непрекращающийся взаимный диалог. Химия что-то синтезирует, то есть химия, она изначально была наукой эмпирической, как получить какие-то вещества, изучить, как они работают, как они взаимодействуют. Химия и химики, они очень много удивительных открытий дали миру. И их заслуги, в том числе заслуги алхимиков, в том числе заслуги древних протохимиков, невозможно недооценивать. Еще египтяне древние, они варили стекла, которые по составу, будучи откопанными в Древнем Египте, мало отличаются от современных стекол, ну, оксидных я имею в виду, на основе оксида свинца. Химия что-то синтезирует, то есть занимается вот этими опытами своими эмпирическими. И когда перед ней встает какой-то вопрос, на который она не может ответить, она как раз обращается к истории философии и химии, чтобы она дала ей определенный ответ. И она дает ответ. А история философии и химии, она, в свою очередь, она направляет научную идею самой химии. Куда идти? То есть, что открывать? Идти ли в космос за тем, чтобы изучать, какая там химия? Или идти, наоборот, на дно впадин Марианских, чтобы там смотреть, какие там процессы при разных давлениях, при разных температурах? Вот это удивительно. Угу. То есть, потому что химия, фактически, она объединяет и макрокосмос, и микромир. Здесь много можно удивительного рассказывать. Mm-hmm. Но для этого я думаю, что мы пригласим другого человека.
Кого?
Я думаю, что мы пригласим сюда Екатерину Владимировну Скорб, которая про это расскажет превосходно.
Она у нас была в гостях.
Да?
Да. Но мы можем ее еще раз пригласить. Может быть, вдвоем,
да.
Так сказать, по-другому как-то,
да.
Она нам расскажет.
Она об этом зажигательно расскажет. Но мы не будем отклоняться от темы.
Да. Пойдем дальше.
Итак, мы пойдем дальше и скажем следующее. Второй момент, который не знал Менделеев, это электронное строение атома. Первые электронные конфигурации, которые не были исчерпывающе правильными, писал Нильс Бор в 1922 году только. А это было уже после смерти Менделеева, соответственно. И когда речь идет о периодической таблице, ну для простоты, есть у нее строки и столбцы. Соответственно, если взять клетки, на которых изображены символы элементов, расположить их в порядке возрастания атомного номера, получится строка одна. А дальше, чтобы была таблица, поскольку мы воспринимаем все-таки так лучше таблицу, чем просто строку, это было бы неудобно пользоваться. Чтобы это была таблица, необходимо сформировать колонки. Чтобы сформировать колонки, то в современном мире это делается по электронному строению атома. То есть те элементы, у которых аналогичное электронное строение соответствующих им атомов, они помещаются в колонки таблицы, и мы получаем таблицу. И дальше мы уже смотрим, а почему она выглядит так, почему она выглядит по-другому. У меня там про это есть и статьи, и целые лекции интересные про элементы. Это Менделеев не знал. Поэтому в современном мире таблица, она должна отвечать этим двум требованиям. Дело в том, что такое фундаментальное явление природы, как периодичность, которое, конечно, распространяется не только на химию, но и на физику, и на биологию, как минимум, на все смежные дисциплины и междисциплинарные области. Это явление периодичность, оно, конечно, кроется в строении атома. Как в строении атомного ядра, так и в строении электронной оболочки атома. И поэтому, если мы говорим, что наша таблица элементов периодическая, то эта таблица должна, ты ее смотришь, она должна отображать такой феномен природы, как периодичность. То есть, фактически, что такое периодическая таблица? Это графическое отображение периодичности, как явление природы. Этим она и прекрасна. И если периодическая таблица не удовлетворяет этим двум требованиям, то есть непрерывный рост атомного номера на единицу, ну, как правило, слева направо, и наличие блоков, которые сформированы при объединении колонок по формам тех облаков, которые за этими колонками кроются. То есть, если в таблице этого нет, то сказать, что это периодическая таблица, нельзя. Uh-huh. Если в таблице вдруг прерывается атомный номер, то есть, например, 57, потом вдруг 71, это вызывает вопросы. Поэтому выбрасывать то, что мы называем лантан и лантаниды, актини и актиниды, выбрасывать их из тела таблицы и вставлять его вниз – это приводит к тому, что атомный номер перестает непрерывно возрастать, а это противоречит такому явлению природы, как периодичность. И сейчас я воспользуюсь доской.
Наконец.
Что я хочу отобразить? Ну, мы не будем сейчас занудствовать, и я изображу схематически. Потому что, чтобы занудствовать, ага. Сергей, мне для этого требуется справочник.
Понятно.
С численными значениями.
Угу.
Но я нарисую сейчас по-простому. Итак, когда мы начинаем говорить со студентами о периодичности, а вы, может быть, не поверите, но это третья по счету лекция. Потому что первая лекция посвящена атомным ядрам, а вторая лекция посвящена электронному строению. То есть атомные ядра как это первородное, самое главное, это что определяет, что за элемент перед вами. Дальше уже электронные оболочки. Итак, третья уже лекция, она посвящена у меня периодичности. И тут я показываю студентам график. Этот график – зависимость первой энергии ионизации изолированных атомов, находящихся в газовой фазе, от заряда ядра этих атомов. Мы смотрим на этот график, сейчас очень упрощенно его нарисую. Каждый с этим графиком может ознакомиться. И тогда я спрашиваю студентов, скажите, пожалуйста, а кто-нибудь из вас видел ли этот график в школе? И из них поднимают руки, может быть, процента 3. И это, конечно, очень большое упущение, потому что как раз в этом графике и именно превосходно отображается такое явление, как периодичность. То есть этот график по итогам, точнее, даже в течение третьей лекции, можно очень упоительно анализировать, совмещая это, во-первых, с периодической таблицей. И электронным строением атома. То есть 1s2, 2s2, 2p6. Вот эти моменты и соответствующие им орбитальные диаграммы. Которые мы заполняем электронами. Просто я не могу Сергея оставить несоответствие на доске. Итак, упоительный анализ. Совместно положение атома в периодической таблице, вот этих орбитальных диаграмм электронного строения и значение первой энергии ионизации изолированного атома, ну еще этому должно сопутствовать, конечно, для удобства просто. Сами известные нам модели, физические модели атома и его ядра и электронных облаков.
Mm-hmm.
То есть все это совместно мы анализируем, и вот тогда-то периодичность перед нами открывается. Потому что фактически, если мы все это сопоставим, то мы сможем, по крайней мере, на полуколичественном даже уровне понять, почему здесь есть низины, почему есть вершины, почему амплитуда уменьшается и так далее. То есть, ну, я про это читаю отдельные целые лекции. И здесь самый основной момент – это то, что, как видите, заряд ядра, он нигде не прерывается. И вообще, само понятие того, что такое период, оно неоднозначно. То есть, сам период, он выдуман человеком. Дело в том, что вот это электронное строение, оно нам известно благодаря благам атомной спектроскопии. Почему это не было известно в XIX веке? Потому что, ну, как минимум, не было приборов соответствующих, ну и методик этих приборов соответствующих, не была разработана физика на должном уровне. Это понятно. И мы говорим, что насколько мы можем изучить природу, нам известно это, нам известно это. Мы можем померить первую энергию ионизации, то есть это экспериментально определяемые величины. К ним не возникает вопросов. Они определяются, причем с очень хорошей точностью. То есть, как минимум.
Там можно пояснить, что такое энергия ионизации, да, то есть энергия, с которой нужно электрон перевести на следующий уровень, правильно?
Точнее, если говорить конкретно, то энергия ионизации, причем первая, это энергия, которая затрачивается. Это атом зарядом 0, находящийся в газовой фазе. А это однозарядный анион этому атому соответствующий, находящийся в газовой фазе. Точнее, однозарядный катион. Итак, на отрыв электрона затрачивается энергия. И та энергия, которая затрачивается на отрыв электрона для бесконечного удаления электрона от атома, точнее, на бесконечное расстояние, причем от атома, находящегося в газовой фазе, с образованием однозарядного атома, ну, однозарядного катиона, да, находящегося в газовой фазе. На это затрачивается энергия, и она и называется первая энергия ионизации. И сопоставляя все эти наши знания, мы говорим о том, что мы можем действительно анализировать этот график. И это самое важное, на мой взгляд, для понимания периодичности. Но к этому надо студента подготовить. И дальше можно показать, что период можно выделить по-разному. И что это условно. То есть мы договариваемся о том, как мы выделяем период. У понятия период нет конкретной физической природы. Физическая природа есть у электронных облаков. Физическая природа есть у электронного строения атома. Мы это изучаем. А как мы выделяем периоды, это уже вопрос другой. Поэтому и таблиц есть много разных вариантов.
И в итоге, то есть... Чем вот все наверняка помнят, что на уроках по химии требовались какие-то специальные распечатанные таблицы, да? Ну, обычно они покупались в магазине. Вот. То есть сейчас используются какие-то, видимо, другие, у вас какая-то своя, или вот эту тему как-то раскройте нам чуть подробнее.
Да. Студентам
с ней что-то не то, по всей видимости.
То есть, таким образом, они к третьей лекции. А это получается один месяц, если лекция раз в две недели. Через месяц они уже конкретно понимают, что с той таблицей, которую они знали, и в большинстве своих случаев, я вас уверяю, Сергей, не любили, не восхищались, как я. Они понимают, что с таблицей действительно что-то не так, и я им предоставляю доказательную базу. То есть я оперирую фактами, я предлагаю им обсуждать, я себе... стараюсь всячески не позволять какого-то субъективного мнения. То есть я могу сказать, знаете, я вот обожаю таблицу, но я не говорю, люби такую таблицу, а другую не люби. Но я говорю, что если у вас есть суждения, ну, имеется в виду в научной сфере, то они должны быть подкреплены фактами. Мы обсуждаем, и я им предлагаю, я вам сейчас знаете, что сделаю? Я сделаю то, что для вас никто никогда не делал. И они сразу, конечно, радуются, потому что они любят сюрпризы. Я в своей презентации люблю вставлять смешных животных. Эти животные оживляют рассказ. И иногда эти животные, они, даже в большинстве своем случаев, они имеют определенное методическое назначение. Например, недавно я показал студентам крокодила на презентации, когда у нас был вопрос про электрохимию. Зажимы крокодила. То есть там двойной электрический слой. Я туда вместо крокодилов я прикрепил настоящих крокодилов. И причем это крокодил, это не простой крокодил, не случайно взятый. Это был именно крокодил с очень узкой длинной пастью, которая напоминает конкретно зажим крокодил. Но кроме этого, этот не просто крокодил с узкой пастью, а это конкретный крокодил. И я спрашиваю студентов, а знаете ли вы, между прочим, что это за крокодил? Разбираетесь ли вы в крокодилах? И студентка ответила, что это гавиал. Но ведь гавиал созвучен слову гальваника. И вот через такие ассоциации звуковые я стараюсь им какие-то, чтобы они вещи запомнили какие-то. Как гавиал, например. Есть и другие животные, которых я использую в качестве мнемотехники. Например, леогер. Это полулев, полутигр. Тоже такая мнемотехника. Вот сейчас она на экране появляется. Ну так вот, я вывожу им таблицу из электронного строения атома. То есть я беру эти орбитальные диаграммы, которые у меня опубликованы в статье, и так послайдово я им вывожу электронное строение атома, из электронного строения атома вывожу им периодическую таблицу, и тогда я им показываю. Смотрите, я взял самое современное наше представление о строении атома. Представьте. То есть это все проверяемо. Вы можете, каждый из вас может пойти и проверить. И дальше я вывел из него таблицу абсолютно простыми способами. И эта таблица как раз выглядит вот, видите, как эти четыре ступеньки. Вот у меня такая таблица. Таблица эта была предложена французским инженером, изобретателем и дизайнером Шарлем Жане в 1928 году. И причем он удивительное открытие сделал на восьмом десятке жизни. Мало удивительных открытий или даже удивительных произведений делаются человеком на восьмом десятке жизни, а он сделал. Но эта таблица, ее очень мало кто использует, а я ее использую. И самое главное, я объясняю студентам не только почему она фундаментально отвечает требованиям, которые мы предъявляем к периодической таблице с точки зрения периодичности, я объясняю, почему она удобная. Мне студенты по этой таблице пишут электронные конфигурации, и я вас уверяю, что никто еще не пожаловался на это, потому что это быстро, удобно и без ошибок.
Давайте дальше тогда приступим. Хорошо. Значит, про табличку мы поговорили и даже поговорили о том, что, ну, по-моему, уже все знают, что 150 лет таблицы Менделеева, да, будет отмечаться в ЭТМО. То есть в предыдущих там наших интервью мы об этом упоминали. Ну, собственно говоря, можем еще раз это повторить, а можем дальше пойти, как хотите.
Я хочу подчеркнуть, что исключительно уместно такую конференцию провести именно в Санкт-Петербурге, потому что 149 лет назад именно в Петербурге таблица была открыта. И ни разу, а это будет четвертая в истории международная конференция по периодической таблице, ни разу она не прошла на территории России. То есть это несправедливо ведь. Мы организуем ее не просто в России, а в Санкт-Петербурге, и это не просто конференция международная, а это международная конференция под эгидой ЮПАК. А это самый главный союз по химии, который элементы называет, подтверждает, иногда переименовывает. И на эту конференцию съедутся многие ученые, которые никогда даже в России не выступали, не то что в Санкт-Петербурге. И съедутся на самом деле очень многие классические ученые, то есть из многих стран. Это можно в буклете конференции на сайте посмотреть. И эти ученые, многие из них это действительно живые классики, то есть те, которые очень много лет назад стояли у истоков конкретных разработок. Например, приедет профессор Филипп Стюарт из Оксфордского университета. У него есть свой вариант периодической системы, называется химическая галактика. То есть это известная таблица. Приедет профессор Эрик Шерри из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И он вообще всемирно известный спикер в области периодической таблицы, лидирующий историк, философ химии. И они давно мечтали съездить в Санкт-Петербург, посмотреть на это наследие Менделеева, потому что у них там их просто не приглашали на самом деле ни разу. Вот. А я их пригласил. И вот мы с ними втроем как раз являемся организационным комитетом конференции. Но самое главное, что помимо того, что выступят и физики, и химики, и преподаватели со всего мира, то есть это будут очень и историки, и философы химии, то есть это будут очень разнообразные взгляды на периодическую таблицу. Самое главное, что из 36 спикеров, 9 спикеров, а это 25%, составят те, кто самостоятельно направит нам свои тезисы. И при прочих равных условиях будет отдаваться предпочтение молодым ученым, в том числе и школьникам. То есть у каждого школьника России, стран СНГ и вообще мира есть возможность в том случае, если он готов с достойным тезисом выступить устно на конференции, у него будет такая возможность. Для этого нужно будет подготовиться, потому что тезисы будут, конечно, проходить строгий отбор. Конференция будет транслироваться по всему миру через сайт университета ИТМО. И она пройдет не просто в университете ИТМО, а на Ломоносова 9.
Uh-huh.
Да. И я сейчас хочу предложить такую аналогию вам. Столетие таблицы, оно отмечалось в Ватикане.
Uh-huh.
Ватикан в Италии находится. А 150-летие будет на Ломоносова 9 в ИТМО.
Ломоносова 9 равно Ватикан?
Вы поняли меня сразу.
Да.
У меня в подготовительном классе были такие аналогии.
Угу. Ну, то есть, не все потеряно со мной. То есть, я, может быть, еще по химии даже прокачаюсь.
Я вас приглашаю на свои лекции, Сергей. Вы получите удовольствие.
А я приду.
И лабораторные работы.
Лабораторные работы.
Вы будете счастливы.
Забито. Главное, чтобы меня пропустили на входе, чтобы у меня был пропуск.
Служебную записку сделаем.
Хорошо.
Или даже официальный пропуск. Вы можете поступить к нам в магистратуру.
У меня микроэлектроника за плечами. И экономика предприятия.
Тогда в аспирантуру.
Так сразу.
Я подготовлю вас к экзамену.
Я понял. Хорошо, я рассматриваю это.
Спасибо.
Что мы доложим зрителю еще? У нас еще есть немножко времени.
Немножко времени, если есть, то хочу я продолжить. Mm-hmm. Я люблю методически, чтобы выстраивать грамотно свой рассказ. Есть еще заблуждение о том, что же такое химический элемент. Вот казалось бы, могли бы все давно договориться о том, что такое химический элемент. Но тем не менее, многие не понимают, что же это за понятие. Я спрашиваю студентов, а можно ли химический элемент принести другу? И некоторые думают, что можно, а на самом деле нельзя, потому что это абстрактное понятие. Но немало студентов, они уже знают, что это понятие все-таки абстрактное. То есть элемент – это понятие абстрактное, а вот атом – это понятие, это объект физический. То есть атом, который является воплощением конкретного изотопа mm-hmm. элемента,
mm-hmm.
его можно принести другу. И даже можно из атомов, мы знаем, изображение делать.
Mm-hmm.
Ну так вот, и многие говорят о том, что атом – это, точнее, что элемент – это вид атомов с одинаковым зарядом ядра. И это понятие не настолько плохое, конечно, но оно, опять же, содержит недочеты. И позвольте воспользоваться доской, чтобы продемонстрировать, в чем же там загвоздка.
Давайте.
Конкретно, есть атомы гелия. Это чтобы студенты не путались с кружочком, это нолик. Итак, я спрашиваю, смотрите, студент, ну вот вид атомов одинакового заряда. Ну, у этих атомов одинаковый заряд ядра? Да, конечно, два протона, это все понимают давно, потому что сверху здесь написано гелий как элемент. Я говорю, вот эти три атома, они выступают от лица химического элемента гелия, являются ли они его представителями? Он говорит, да, конечно, являются представителями. То есть вид атомов с одинаковым зарядом ядра. Все хорошо. Но теперь я говорю, смотрите, вид атомов. А представьте себе, что я вот у этого атома я один электрон отниму. Смотрите, это получается катион гелия. То есть это уже не атом, другая частица. Я говорю, а вот эти три частицы, а они все ли еще выступают от лица химического элемента гелия? Некоторые говорят, нет, уже не выступают. А некоторые говорят, да, выступают. Я говорю, конечно, выступают, потому что ведь положительный заряд ядра от этого никак не изменяется. То есть отнятие электрона, насколько нам известно, оно не влияет на заряд ядра. То есть он остается плюс 2 в каждом из этих атомов. Дальше я говорю, ну а теперь давайте сделаем так. Методологически закрепить материал. От этого атома мы отнимем 2 электрона, гелий 2 с плюсом. Вот эти три частицы разные, они же тоже выступают от лица химического элемента гелия. Конечно, да, то есть я согласна. А я говорю, а как эта еще частица известна, кроме как гелий 2 с плюсом? Некоторые говорят, так это же альфа-частица. Правильно, да. И тогда я говорю, смотрите, вот все эти разные частицы, которые даже имеют разные названия, все они выступают от лица химического элемента гелия. Поэтому вид атомов – это ограниченное определение. Это именно вид атомных ядер с одинаковым зарядом. Либо вид эквизарядных атомных ядер. И вооружившись вот этими понятиями нашими общими, вооружившись более таким положительным впечатлением уже, мы дальше начинаем из этих атомов собирать уже вещества. И студенты к этому моменту, они уже, конечно, настроены положительно и чувствуют, что они в надежных руках.
Отлично. Ну, кто еще не записался на лекции Михаила, все дружно записываемся. Что еще можно сказать? Очень рады за студентов, которые уже находятся в ваших руках на ваших лекциях. Закономерный вопрос. Многим ли ставите двойки?
В университете ИТМО у большинства студентов у них зачтено. То есть зачет по химии. Угу. Экзамен пока что мало у кого. Но вот в конце этого семестра ожидается много экзаменов. И вот тогда мы и посмотрим, да.
Ладно, тогда что, на сегодня мы нашу беседу потихонечку подведем к концу. Всем студентам, поскольку еще в принципе не поздно, еще только середина ноября, можно, так сказать, собрать волю в кулак и нормально подготовиться к экзаменам. Вот. А вам огромное спасибо, что до нас дошли.
Спасибо, что позвали.
Да. Все, на сегодня все. Всем спасибо.